мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. Через недельную главу Бегар на горе и Бехукатай по установлениям моим, текущие как духовная пища и духовное питье, из последующего духовного камня, который есть Амашех. Эти две недельные главы Торы заканчивают третью книгу Торы Всевышнего, которая называется «Ваикра» и «Возвал». И, как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эти недельные главы Бегар и Бехукатай? И, конечно, для нас важно видеть единство законов Торы с учением Ишуа и апостолов. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы увидеть, о чем идет речь, и правильно сформулировать наши вопросы, потому что уже правильно сформулированный вопрос – это очень важно. 25 глава книги Ваикра, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Привечного. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Привечного. Поле твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей. Да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою 7-й месяц, 10-й день месяца, а это уже 50-й год, в день очищения, то есть в праздник Йом-Кипур, вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Итак, что мы видим? Мы видим, что недельная глава Бегар говорит нам о законах Шмиты, законах 7-го года, и законах Йовеля 50-го года для земли. Но если посмотреть глубже, то можно видеть, что речь идет не просто о законах отдохновения для земли. Да, действительно это так, это важные законы для земли. Но при всем этом мы видим, что эти законы тесно переплетены с рабством сынов Израиля и выходом их на свободу. Как написано в 10 стихе 25 главы, мы только что прочитали. И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратите свое племя. То есть уже само название Йовеля, оно связано с освобождением или с выходом на свободу сынов Израиля. И говоря о возвращении во владение свое и в свое племя, мы понимаем, что речь идет о сынах Израиля, которые по определенным причинам, о которых, в общем-то, Тора косвенно говорит нам здесь, дальше, в этой же недельной главе Бегар, попали в рабство. Мы об этом уже говорили в предыдущие разборы, поэтому я сегодня хочу сказать главные мысли, которые дают общее понимание этих последних двух глав книги Ваикра. Но вот само начало недельной главы Бегар, первый стих, где написано «И сказал Привечный Моше на горе Синая, говоря», мы видим, что оно связывает нас с горой Синай, хотя начало книги Ваикра и «Возвал» говорит нам о том, что все законы, данные в этой книге Всевышним, он говорил Моше из скинии собрания, как это написано в первом стихе первой главы этой книги, книги Ваикра, Левит. написано: «И возвал Привечный к Моше и сказал ему из скинии собрания, говоря». И дальше подразумевается, что все, что Всевышний говорил, а Моше записывал, все это происходило в скинии собрания. И вот вызывает вопрос, а почему вдруг здесь, в этой книге Ваикра, в последних главах, речь идет о горе Синай? И, глядя на все это, давайте сформулируем вопросы, которые возникают у нас. Первый вопрос. Почему Всевышний в конце книги Ваикра, которая сказана Всевышним Моше из скинии собрания и говорит нам о законах служения в скинии по образу, почему в конце этой книги Всевышний возвращает нас к горе Синай? Ведь Всевышний все это говорит Моше из скинии собрания. Почему в конце этой книги Всевышний возвращает нас к горе Синай? Второй вопрос. Как связано между собой законы служения в скинии по образу с законами Шмиты и Йовеля, которые тесно переплетены с рабством сынов Израиля и возможностями их выхода на свободу? Вот говоря о первом вопросе, мудрецы отвечают на этот вопрос так. Но суть вопроса, почему Всевышний в книге Ваикра, которая вся говорит нам о законах служения в скинии по образу, и сказано было из скинии собрания, почему Всевышний в конце этой книги возвращает нас к горе Синай? Мудрецы отвечают просто. Они говорят, это говорит нам о том, что вся Тора была дана Всевышним Моше на горе Синай. А детализацию этого учения о свете Всевышнего, так переводится Тора, учение о свете, детализацию этого учения Моше записывал уже в скинии собрания, слушая голос Всевышнего, и это, в общем-то, происходило в течение всего времени странствования сынов Израиля через пустыню, а это в общей сложности 40 лет. Как об этом написано уже в конце книги Дворим, в общем-то, в последний день жизни Моше, 24 стих и дальше написано: «Когда Моше вписал в книгу все слова Торы этой до конца, тогда Моше повелел левитам, носящим ковчег Завета Привечного, сказав: возьмите эту книгу Торы, положите ее одесную ковчега Завета Привечного, Всесильного вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Эти слова Моше сказал сынам Израиля, как я уже говорил, в последние дни своей жизни в этом мире. И это был 40-й год странствования сынов Израиля через пустыню. И действительно, можно полностью согласиться с ответом мудрецов на наш вопрос, почему Всевышний в конце книги Ваикра возвращает нас к горе Синай. Действительно, так оно и есть. Все законы Торы были даны Моше на горе Синай, но детализацию этих законов Моше писал в течение всего странствования народа через пустыню. Казалось бы, ответ ясный, понятный, но, по моему разумению, неполный. Во всем этом соединении законов служения в скинии по образу, данных в книге Ваикра, с горой Синай, сокрыто что-то гораздо большее, чем просто факт того, что вся Тора была дана Моше на горе Синай. И вот именно об этом сегодня наш разговор. Давайте вспомним, что произошло в то время, когда Всевышний с горы Синай проговорил народу свои 10 речений. Прочитаем об этом из книги Дворим. Это уже Моше рассказывает, как все это было народу, который стоит на входе в обетованную землю и в ближайшее время должен войти туда. 5 глава Дворим, 22 стих. «Слова сии изрек Привечный ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил». И вот это «и более не говорил» тоже обращает на себя внимание. «И написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: вот показал нам Привечный Всесильный наш славу свою и величие свое. И голос его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Всесильный говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь, для чего нам умирать? ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим голос привечного нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы голос всесильного живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе привечный всесильный наш. И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе привечный всесильный наш. И мы будем слушать и исполнять. Вот здесь Тора нам говорит о том событии в жизни сынов Израиля, когда они сами, каждый, отказались слушать голос Всевышнего. И по этой причине в их сердцах остановился процесс внутреннего делания по устроению их сердец в обитель для Всевышнего. И именно с этого момента Всевышний, и только потому, что обещал Аврааму с клятвой сохранить его потомков, не просто обещал, а дал клятву. Всевышний дает сынам Израиля закон служения в скинии по образу. И, как мы понимаем, апостола Павла, этот закон дан до времени пришествия Машеха в этот мир. И я думаю, вы помните свое удивление, когда сразу после десяти речений Всевышнего, которые стали содержанием завета Всевышнего с сынами Израиля, Моше поднимается на гору, и там, сразу после заповеди о жертвеннике, Всевышний дает Моше первый закон, и это закон о рабе еврея. 21 глава книги Шмот, с 1 по 6 стих написано. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов, пред судей, поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. И вот когда мы, читая Тору, дошли до этого места, то у каждого из нас возник такой немой вопрос. А как это может быть? Только что Всевышний сказал в своем первом речении из десяти о том, что он освободил сынов Израиля из дома рабства, как написано 2 стих 20 главы книги Шмот: «Я привечный всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И, в общем-то, это же первое речение, оно стало содержанием завета Всевышнего со своим народом. И вдруг сразу после этого Всевышний дает закон о рабе еврея. И наше удивление было связано именно с этим вопросом. Откуда вдруг взялись рабы-евреи, если Всевышний уже освободил всех евреев из дома рабства? Вот именно поэтому я сказал чуть раньше о том, что во всем этом соединении с законом служения в скинии по образу, данных в книге Вайкра с горой Синай, сокрыто что-то гораздо большее, чем просто факт того, что вся Тора была дана Моше на горе Синай. И похоже, что апостол Павел в послании Галатам нам говорит именно об этом более глубоком понимании связи закона служения в скинии по образу с рабством, которое попадают сыны Израиля, отказавшись от личного водительства духом Амашеха и устроения своего сердца в обитель для Всевышнего. Давайте прочитаем, как об этом рабстве говорит апостол Павел, послание Галатам, 4 глава, с 21 стиха. «Скажите мне вы, желающие быть под законом». И речь здесь идет о законе, данном после по причине преступлений, о котором апостол Павел говорил в предыдущей 3 главе, суть которого – это закон служения в скинии по образу. Так вот, Павел говорит: «Скажите вы мне, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» А здесь под словом «закон» следует понимать Тору Всевышнего, учение о свете, данное через Моше. Ибо написано: «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободного. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. И говоря о Вышнем Иерусалиме, апостол Павел говорит как раз о завете об Амашиахе, который Всевышний заключил с Авраамом, Хитхалех Лепанай в Ваегех Тами. И вот здесь апостол Павел дает нам полный ответ на наш вопрос. Почему Всевышний в конце книги Ваикра, которая вся говорит нам о законах служения в скинии по образу, в конце этой книги возвращает нас к горе Синай? Потому что сам закон служения в скинии по образу, он уже рождает тех, кто вошли в этот завет, в рабство. То есть, кто входит в этот завет от горы Синайской, а это те, которые отказались от личного водительства Духом Всевышнего и сказали: «Ты, Моше, говоришь, что нам делать, и мы будем делать, а пусть Всевышний с нами не разговаривает». Вот здесь как раз и приходит рабство. И апостол Павел объясняет, каким образом это произошло. Но у нас остался неотвеченным еще один вопрос. А как связаны между собой законы служения в скинии по образу с законами Шмиты и Йовеля, которые тесно, как мы увидели, переплетены с рабством сынов Израиля и возможностями их выхода на свободу? И на этой неделе, когда мы разбирали вот эти недельные главы Бар и Бухкатай, брат задал хороший вопрос. Он спросил, а собственно, о каком рабстве здесь идет речь? О рабстве праведности или о рабстве греху? По сути, этот вопрос имеет прямое отношение к нашему вопросу о связи законов Шмиты и Йовеля с попаданием в рабство сынов Израиля и их выходом на свободу. Надо, наверное, дать короткое разъяснение сути рабства праведности и рабства греху. Когда речь идет о рабстве праведности, это речь идет о человеке, который выбирает для себя путь привечного, но при этом ему приходится усилием воли заставлять себя исполнять заповеди привечного. Но при этом важно сказать, что это единственный путь, который приводит человека в сыновство, то есть в свободу. Когда человек переходит на духовный уровень сына, то тогда ему уже не нужно заставлять себя исполнять заповеди, потому что они стали новой природой его души, и он уже по-другому жить не может. Вот здесь и приходит вот эта свобода, суть которой Йовель. Именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит о том, что плодом рабства праведности становится святость. А святость, она как раз от Всевышнего, живущего в человеке, в Сыне Всевышнего, через познание Его. Прочитаем Римлянам 6 глава, 17 стиха по 23. «Благодарение Всесильному, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабство нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь». Обратите внимание, плод связан с делами, которые мы делаем. Потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Только что мы увидели, что плод связан с делами, которые мы делаем. А святость от Всевышнего, живущего в нас. А конец – жизнь вечна. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Всесильного – жизнь вечная в Машиахе Иешуа Господине нашем. Вот здесь Павел как раз и говорит, что жизнь вечная приходит от Машиаха Иешуа, которому мы дали место в своей душе, через это став обителю для Всевышнего. Таким образом, мы видим, что действительно все начинается с рабства праведности, и через это рабство, познавая Сына Всевышнего, в конечном итоге происходит вот это освобождение нас от рабства греху. И об этом апостол Павел говорит дальше, в следующей 7 главе послания Римлянам. То есть на этом тема рабства греху и рабства праведности не заканчивается. Это как бы начало и конец пути. А детализация чуть дальше. 7 глава послания Римлянам, 19 стих. Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне и злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, то есть в Торе Всевышнего. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю всесильного моего, Ишуа Машехом, господином нашим». То есть избавление придет через Ишуа Машеха. «Итак, тот же самый я умом моим служу Торе Всевышнего, а плотью – закону греха». И вот, глядя на содержание недельных глав Бегар и Бехукатай, мы видим, как вот это тело смерти, которое делает человека рабом, или, как говорит Павел, пленником закона греховного, и этот закон заставляет человека идти против заповеди Всевышнего, и в результате этого он сначала теряет землю, как мы видим в главе Бегар, потом свой дом, а потом и сам оказывается в рабстве. И крайняя стадия вот этого порабощения грехом – это когда он становится рабом пришельца. Другими словами, обе наши недельные главы, и Бегар, и Бехукатай, говорят нам об этой внутренней борьбе человека между рабством греху и рабством праведности. Как Павел говорит: «Бедный я человек, как ко мне придет избавление? Благодарю Всевышнего, избавление придет через познание Машиаха Ишуа». И вот обе наши главы, они как раз говорят об этой внутренней борьбе между рабством греху и рабством праведности. И мы видим, как Тора говорит о том, что человек может и сам выкупиться из этого рабства, а если не может, то пусть придет его родственник или старший брат его и выкупит его из этого рабства. То есть, по сути, человек сам усилием своей воли может обуздать свои вот эти греховные помыслы и стать на путь Всевышнего, путь исполнения заповеди Всевышнего. Но не все люди так могут. Вот мы видим ситуацию в нашей недельной главе, когда раб, живя у своего богобоязненного господина еврея, он не хочет выходить на свободу, он хочет остаться у него в рабстве, потому что господин живет по Торе, заботится о нем, у него жена, дети, и он говорит: я лучше буду у тебя до Йовеля, когда уже просто получу свободу, как обещал Всевышний, а пока буду жить по законам, как сказал Маша. Это один путь. Или же, как говорит глава Бегар, старший брат его придет и выкупит его из этого рабства. Так вот, если раб, живя у своего богобоязненного господина еврея, желает остаться в рабстве, то в конечном итоге его освобождение придет с наступлением Йовеля. Он будет освобожден от своего рабства, и в данном случае речь уже идет о рабстве праведности, и вернется в свой народ и вступит во владение своей землей. Вот для полноты картины нам следует понимать, что земля – это образ человека земного. А суть его свободы – это когда земная составляющая души человека станет единой с небесной составляющей души человека. И это для такого человека будет как раз то, что Тора называет Йовель. Вот мы сегодня уже говорили, я еще раз прочитаю, 66-й псалом. Мы все молимся этим псалмом вечером, когда молимся молитвой счета Омара. Так вот, здесь написано: начальнику хора на струнных, псалом, песни. Второй стих: «Всесильный, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». И здесь вот путь устроения себя в обитель Всевышнего, как апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам: «Всевышний повелел воссиять свету в сердцах наших, дабы просветить нас познанием славы Своей в лице Ишуа Машеха». И вот псалом говорит: Всесильный, будь милостив к нам и благослови нас, и освети нас лицом Твоим. Для чего? Для того, чтобы мы были светом миру. В 3 стихе написано, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. И вот, безусловно, Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись, чтобы ко всем пришел Йовель. И в 7 стихе как раз мы видим, как вот эти все народы, которые обретают спасение, они объединяются словом «земля». 7 стих. «Земля дала плод свой, да благословит нас Всесильный, Всесильный наш, да благословит нас Всесильный, и да убоятся его все пределы земли». Вот здесь мы видим еще одно подтверждение тому, что законы Йовеля, законы Шмиты, это не только о отдохновении этой земли, на которой мы живем, но это связано еще и с путем всей земли, как мы говорили ранее, с путем в будущий мир. То есть для полноты картины следует сказать, что земля – это образ земного человека, а суть его свободы – это когда земная составляющая души станет единой с небесной составляющей души человека. И вот это и будет Йовель для этой души. Как сказал Иешуа в Евангелии от Иоанна, помните, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот это и есть Йовель для этой души. Вот весь этот путь в Йовель для сынов Израиля можно увидеть в послании римлянам апостола Павла. И я приведу только 2 текста, чтобы можно было ясно это увидеть. Первый текст говорит о той возможности, которую Всевышний дает рабу-еврею выкупиться из рабства и стать на путь благодаря помощи старшего брата-еврея, который пришел и выкупил его. То есть через принятие веры искупительной жертвы Иешуа Машиах. Это 8 глава, 1 стих и дальше. Это как раз сразу идет после 7 главы, где апостол Павел говорит, что бедный я человек, избавить меня от этого тела смерти может только Иешуа Машиах через познание его. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые в Машиахе Иешуа живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни в Машиахе Иешуа освободил меня от закона греха и смерти. И как Тора, ослабленная плотью, человеческой плотью, нашей плотью, была бессильна, то есть мы уже сами не могли выкупиться, то Всесильный послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил вот этот грех во плоти, то есть вот это тело смерти, чтобы оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И здесь же дальше, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто духа Хамашеха не имеет, тот и не его». А если Машиах у вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. И если дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Машиаха из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот здесь как раз вот этот рецепт, как от рабства греху переходить в свободу Йовеля через познание Сына. Это путь. Мы видим, что человек может сам выкупиться, потом может прийти выкупить старший брат или дядя. Ну а если не произошло этого выкупа, что же тогда? Что говорит об этом учение Иешуа и апостолов? В 11 главе апостол Павел говорит уже о тех, кто остались в рабстве до Йовеля. Римлянам 11 глава с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Это он пишет уверовавшим из язычников. Он говорит, братья, не думайте, что Бог отверг Израиль, а вместо них избрал вас. Не мечтайте о себе. Вам надо знать, что все это ожесточение Израиля только ради вашего спасения. То есть они вот в это время страдают только потому, чтобы вы познали Машиаха и обрели спасение для ваших душ. И об этом написано дальше. Значит, чтобы вы не мечтали о себе, потому что ожесточение произошло в Израиле. Отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И вот 26 стих, Йовель. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечести от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас. То есть они не принимают Йешуа Машеха как своего Мессию, который отдал свою жизнь за них. А в отношении к избранию, возлюбленные Всевышнего ради отцов. Ибо дары и призвания Всевышнего не приложены. Мы говорили, что Всевышний не только обещал Аврааму, что его потомки наследуют вечную жизнь, но еще и поклялся. Поклялся именно потому, что Авраам добровольно вознес на жертвенник своего сына. Вот именно здесь, в 11 главе послания евреям, мы видим, как апостол Павел раскрывает нам написанное в недельной главе Бегар о выкупе братом раба еврея из рабства и о Йовеле, когда раб еврей, который не выкупился, тем не менее он станет свободным. И я думаю, что вы уже все поняли, я уже говорил об этом. В данном случае, говоря о Йовеле, мы говорим не только о 50-м годе, как в счете времени в этом мире, но мы также говорим об этом процессе единства небесной и земной составляющей души человека или по-другому об уподоблении души человека природе Сына Всевышнего. Вот это и будет Йовель, вот это и будет истинная свобода. И теперь нам осталось прочитать, как об этом же говорит нам недельная глава Бегар. 25 глава Вайкра, прочитаю выборочно, 47-48 стих и 54-55. Написано, если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. И вот именно здесь стоит глагол «гааль», как мы уже говорили не один раз об этом, а он указывает нам на третью чашу в Седере Песах. Именно ту чашу, которую Йешуа поднял и сказал, это чаша Нового Завета. А дальше написано, если же не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они – мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я привечный, всесильный ваш. Ну и чтобы наш обзор недельных глав Бегар и Бехукотай был полным, следует еще сказать несколько слов о благословениях и проклятиях, которые могут приходить в жизнь сынов Израиля в зависимости от того, какой путь они выбирают. Либо путь рабства праведности, тогда благословение, либо путь рабства греху, тогда проклятие. Мы видим, что после того, как Всевышний обличает человека и наказывает его за его отступление от завета, а человек продолжает упорствовать, то наказание усиливается в 7 раз. И так до тех пор, пока человек не возвратится на путь тшувы, как написано. Читаю 26 глава Вайкра с 40 по 46 стих. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю враговых, и тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они беззакония свои, и я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Ицхаком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню, тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них. И они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими, до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я привечный всесильный их». То есть, по-любому Всевышний никогда не отречется от своего народа, от сыновей Иакова, потомков Авраама. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их всесильным. Я Привечный. Вот постановление и определение и законы, которые постановил Привечный между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моше». Таким образом, мы видим, что даже когда Всевышний наказывает сыновей Израиля, даже изгоняет их со своей земли, то все это в конечном итоге обернется для них благом, потому что приведет ко спасению их души. Но, конечно, если они признаются в своих беззакониях и станут на путь тшувы. И вот если сейчас в этом контексте читать дальше следующую заповедь, в 27 главе книги Вайкра, последней главе, которая говорит о посвящении души Привечному, то можно сказать, что через эту заповедь Всевышний дает человеку еще одну возможность выйти из рабства греху и стать на путь возвращения к себе истинному. При этом, вот в этом посвящении души Привечному, как говорят комментарии мудрецов, могут принять участие и ближайшие родственники этого человека. И все это говорит о том, насколько Всевышний любит человека и заботится о спасении его души. И когда мы говорим о том, что в этом могут принять участие ближайшие родственники, то если переводить Тору на учение Ишуа апостолов, то здесь больше речь может идти не о граммах количества серебра, которое можно внести. Безусловно, законы Торы не отменяются. Но при этом здесь важны и пост, и молитва тех, которые вносят плату за душу вот этого немощного своего ближнего, который хочет, но не может встать на этот путь Привечного для спасения своей души. И поддержка ближайших родственников – это как раз продолжение вот этой темы спасения души человека. И все это вот как раз и говорит о том, насколько Всевышний заинтересован в том, чтобы всякий человек, живущий в этом мире, достиг познания истины и был спасен. Вот на этом мы и закончили благодарение Всевышнему, изучение третьей книги Торы Вайкра, которая учит нас тому, как устроять себя в дом духовный, священство святое. Всевышний да благословит всех нас и весь свой народ Израиль. И как принято по завершении изучения очередной книги Моше, весь народ говорит «Хазак, хазак, внит, хазек», что значит «укрепляйся духовно, укрепляйся духовно и становись крепким в имени Ишуа Амашеха. Амен».